уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15:05, время столичное, радиостанция «Говорит Москва», 94,8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня, это программа «Умные парни». У нас в гостях Павел Салин, директор Центра политологических исследований Финансового университета. Здравствуйте, Павел.
Здравствуйте, Евгения.
Наши координаты 7373948, телефон прямого эфира по коду 8495, смс-сообщение плюс 7925888948. Еще у нас есть твиттер «Собака говорит МСК» и наш телеграм «Говорит МСК-бот». Пишите, звоните, вопросы свои задавайте. А я сама задам вам вопрос, потому что Министерство науки и высшего образования, оказывается, подготовило приказ, который, по крайней мере, об этом пишут газета «Троицкий вариант» вместе с открытым письмом доктора технических наук профессора Александра Фродкова, профессор РАН причем. Так вот, ужесточающие правила контакта российских ученых с иностранными международными организациями. Что по этому тексту? Например, должны при встрече с иностранными коллегами присутствовать как минимум двое российских ученых. Кроме того, такие встречи должны, возможно, быть только с разрешения руководства. Стоит научные организации должны письменно уведомлять Миноборнауки. Потом еще копирующие, записывающие устройства могут иностранцы на научных предприятиях каких-то организаций проносить только в случаях, предусмотренных международными договорами. Российской Федерации Фродков говорит, что это что-то странное. Уже обратился в Миноборнауки, чтобы как-то разъяснили, а может быть даже и аннулировали вот эту всю бумагу. И с вашей точки зрения, это что? Это какая-то политика изоляционизма? Слишком много каких-то... помните же, было несколько уголовных дел, связанных с представителями КБ, научных институтов, которых обвиняли в шпионаже. Может быть, это вещь одного порядка, нет?
Это вещь одного порядка. Не было несколько дел, они есть, их становится все больше, но это отдельная история. Угу. А что касается приказа, да, с проекта, я так понимаю, речь идет о проекте приказа, то есть речь идет, даже в газете «Троицкий вариант» речь идет не о подписанном документе, а о каком-то проекте.
Просто подготовила приказ,
документа, да. Там вот то, что указано в этом информационном сообщении, знаете, складывается впечатление, что это фейк. Потому что, да, у нас бюрократические структуры плодят различного рода бюрократические препоны, но то, что там написано, это даже не бюрократические препоны, это просто проще было бы одну бумажку сделать и написать одной строкой, запретить все контакты с иностранными учеными там, за исключением высочайшего соизволения. Это было бы то же самое. Поэтому, скорее всего, вот как мне кажется, я на это надеюсь, что эта публикация или это проект документа, это фейк, который недовольно академическое сообщество, оно таким образом демонстрирует, к чему может привести политика изоляционизма в научной сфере, в том числе и который выражается вот в этих вот уголовных делах, потому что с одной стороны тоже тот же Миноборнауки, это тоже министерство требует сейчас вся деятельность ученых, их оплата их труда и прочее привязана к так называемому эффективному контракту, а один из самых важных показателей по этому эффективному контракту, я беру в среднем так, по больнице, это все завязано на международной публикации, на публикации международных изданий, которые индексируются там в базах Scopus, в первую очередь, во вторую очередь, Web of Science. И от этого зависит и продление контракта с ученым. Если он не выполнит показатель публикациям, его чисто теоретически могут уволить. И, соответственно, от этого очень сильно зависит не везде, в провинциальных вузах не так сильно, а в вузах продвинутых, где система мотивации хорошо построена, от этого очень сильно зависит сумма выплат. Потому что оклады не очень большая сумма по московским меркам, а там вот с дополнительным выплатами и все прочее, это прилично. И как таким образом ученым завязывать международные контакты с тем, чтобы публиковаться в этих изданиях за бесплатно, да, если будет введен фактически такой запретительный порядок? Поэтому не похоже.
Не похоже. Да. Эд говорит, сейчас те ученые, что остались, побегут на Запад, а 955-й, видимо, иронизирует, говорит, научные работы нужно писать на языке вануату, пусть англосаксы мучаются, а то все себе присваивают и патентуют чужие труды. Может быть, все-таки речь идет о каких-то стратегических предприятиях? Ведь все-таки существует, скажем так, финансовая разведка, техническая разведка и так далее. И вот от этих людей защищаться, например?
Нет, о стратегических предприятиях понятное дело, это во всех странах существует, и в СССР существовало, и в России сейчас существует, но на стратегических предприятиях и в НИИ, которые работают со стратегическими предприятиями, там существуют особые отделы, которые всем этим занимаются. И тоже большой вопрос, вот ученых, которых обвиняют в передаче каких-то материалов на Запад, если это были публикации, да, не какая-то передача там во флешке, в кармане, потаённой, да, это отдельная вещь. Когда говорят, что это было опубликовано, да, и ученый выдал какую-то гостайну, а вопрос, а где вот эти были отделы, потому что с ними нужно согласовывать все публикации на режимных предприятиях и в режимных НИИ. Поэтому, если я правильно понимаю приказ, там не идет речь, речь идет об общем порядке. Если с точки зрения общего порядка, это, конечно, из ряда вон. А если говорить о режимных предприятиях и НИИ, то там давно уже похожий порядок действует, может быть, не такой жесткий.
А как все-таки, если ваша точка зрения, что это некий фейк, и ученые таким образом пытаются как-то к себе внимание привлечь, но все-таки я вспоминаю заявление, когда говорят, ну, в связи с тем, что путем санкций были как-то российские предприятия, российская промышленность изолировано от международных и иностранных технологий, каких-то говорили, нам нужно свое развивать, потому что даже самая там авионика или еще что-то очень подвержена вот этим вот там влиянием каким-то и так далее. Может быть, в это тоже действительно укладывается? Нам нужно несколько как-то закрыться, что ли, чтобы вот что-то свое безопасное создать?
Нет? Нет, ну, во-первых, хотел бы немножко вас поправить, вы, наверное, оговорились, не фейковые ученые, а...
Не фейковые ученые,
что,
фейковые новости,
да,
нет.
Да, я думаю, да, что фейковые новости, российское ученое сообщество недовольно ограничениями.
Нет, конечно,
таким
не фейковые
образом,
ученые.
Таким образом, какой-то предложил фейковую новость, чтобы показать всю абсурд, ну, заострить до конца, да, довести до абсурда то направление политики, которое сейчас явочным порядком проводит государство в области международного сотрудничества, вот, что в том числе и выливается в уголовные дела. Да, наверное... Об этом речь идет. А если говорить о результатах, ну, вообще-то у нас в документах во всех, в том числе и в майском указе, в последнем, декларируется-то, наоборот, открытость. Не полная и тотальная, но мы должны создавать центры международного уровня, приглашать сюда международных специалистов. Там целевые показатели все прописаны. Поэтому закрыться это невозможно ни с точки зрения действующего законодательства, ни с точки зрения просто целесообразности, потому что сейчас все... мировая наука, она действует, движется в кооперации.
Вот,
невозможно
про
без этого.
Вот про целесообразность вы, интересно, сказали, выдвинули тезис. Ведь та же самая торговая война Китая и США, которая началась, она же началась со скандала вокруг Huawei. У Huawei разработки технологии 5G. Причем Британия и Соединенные Штаты говорят, что это как-то шпионское какое-то у вас оборудование, товарищи, давайте мы не будем с Huawei работать. Китайцы, мы понимаем, чем это закончилось, чем, на том этапе. Китайцы теперь пытаются кооперироваться с нами по поводу Huawei. Нас все эти новости, подозрения в шпионаже вроде как пока не пугают и подозрения какие-то не сеют, но торговая война продолжается. Опять же, на базе того, что нужно, чтобы было безопасно.
Ну, безопасно, просто вопрос, речь идет об общем порядке для всех ученых, или речь идет, есть же открытие, да, открытие, которое находится под государственной защитой, эти продукты научной деятельности, они разрабатываются в соответствующих заведениях, о которых мы говорили, там, режимные предприятия, режимные НИИ и все прочее, и они находятся под госохраной, присваивается соответствующий там шифр, гриф секретности, и, соответственно, люди, которые работают по этому направлению, они должны согласовывать свои действия вот с соответствующими отделами в своих структурах. И здесь, да, возможен такой порядок. Невозможно, он уже есть, может быть, не такой жесткий, как в этом проекте, повторюсь, не знаю, он фейковый или не фейковый. Но, да, там ограничения действуют и на выезд, те, кто допущен в гостайне. Это все законодательство у нас прописано в 90-е годы, это было в нулевые, только 90-е в нулевые к этому более вольно относились. Сейчас больше стали следить
за
буквой закона. Ну, не знаю просто. Вот то, что я прочитал, тоже как и вам доступен мне не проект приказа, а вот то, что СМИ уже написали, то, что там содержат вот конкретные нормы, не менее двух ученых, знаете, это вот что-то из анекдотов советских. Да, ну, из анекдотов советских, вот это совсем что-то нереальное. Там за пять дней уведомлять, ну, это совсем в международных договорах, да, там есть, да, бюрократические сейчас ограничения, допустим, сотруднику командировку оплачивают, но, опять же, это для разных вузов по-разному, но в среднем, сотруднику командировку согласовывают, если он едет по приглашению от вуза, ну, либо там приглашение зарубежного вуза, либо лучше, чтобы у вуза, который он управляет, где он работает, командировку, которую он оформляет, с приглашающей стороной был оформлен договор, да, не на конкретного сотрудника, а вообще о сотрудничестве общерамочной. Это есть, это бюрократическое ограничение, которое, ну, не совсем понятно, но это некоторые бюрократические шероховатости, которые осложняют жизнь, но не выглядят безумными. Вот. А то, что там написано, это с реальностью очень сильно контрастирует. Поэтому, повторюсь, думаю, что фейк, и, наверное, таким образом ученое сообщество пытается привлечь внимание к тому статусу, абсурдному итогу, к которому может привести политика закрытости, которую проводит сейчас власть, государство, в научной сфере, там, через, если мы пойдем таким макаром, еще будем идти там 2-3 года, 5 лет.
Возвращаясь к торговой войне, тогда плавно мы с вами перейдем от темы к теме. С вашей точки зрения, ее последствия каковы? И еще я вспоминаю, когда Соединенные Штаты Америки объясняли, почему они вводят вот эти огромные заградительные пошлины, объясняли, что мы хотим, чтобы Китайская Народная Республика, значит, бережнее относилась к интеллектуальной собственности, к каким-то новым технологиям и так далее. Ну, то есть была, скажем так, более открыта к миру. Нет? Или более, ну, по понятным более, правилам работала?
Более открытый к миру. Знаете, здесь вот темы эти, они действительно взаимосвязаны, и торговая война, и все прочее. Потому что если смотреть совсем уж фундаментально на проблему, это проблема не только России, не только российских властей, это проблема властей практически всех стран, которые претендуют на какую-то более-менее весомую роль в мире. Дело в том, что глобализация продолжается. У нас вот сейчас модно говорить последние 10 лет, что проект глобализации провалился.
Даже Дональд Трамп якобы пришел на этой волне к власти.
Да, проект глобализации провалился. Но здесь у нас следует уточнение очень существенное внести. Тот проект глобализации, который проводили американцы, Pax Americana, да, глобализация по американским политическим стандартам, там, то экономическим, политическим. Да, этот проект провалился, это стало очевидно еще в конце нулевых годов, когда разразился мировой экономический кризис. В 10-е годы это стало очевидно абсолютно всем. Но это речь идет о глобализации по-американски. А сама глобализация, она никуда не делась. Технические средства развиваются, когда границы становятся прозрачными. Информационные потоки трансграничные, они, это очевидно, они становятся все больше и больше, и попытки их ограничить, там, допустим, в нашей стране с помощью закона о суверенном интернете, посмотрим, к чему приведут. Еще большой вопрос. Поэтому глобализация продолжается, и власти всех стран сталкиваются с последствиями этой глобализации. Даже те, кто изначально выступал бенефициарами, вроде американцев, как они запустили, ну, этому процессу запустился-то он сам объективно, но этому процессу они в 90-е и нулевые годы там активно помогали, ускоряли его, а 10 лет назад столкнулись с тем, что это начинает играть и против них. И сейчас власти всех стран, большинства стран, обеспокоены последствиями этой глобализации, а прогресс уже не остановить. И поэтому, говоря об открытости Китая и все прочее, там, ну, большой вопрос, насколько сами Соединенные Штаты готовы быть открытыми, потому что они, по сути, по большому счету, тоже сейчас монополии закрываются. Они тоже хотят закрываются, и они хотят заморозить глобализацию в той точке, которые там эта глобализация достигла, ну, к концу нулевых годов, потому что дальнейшее развитие их не устраивает.
Так может быть, потому что, скажем так, количество тех привлеченных ученых, умов, людей, элиты, я не знаю, бизнесменов и так далее, просто количество перешло в качество, и поэтому уже можно закрываться или частично закрываться, потому что есть люди, которые могут в границах делать то, что необходимо.
Нет, вот как раз в границах, в национальных, делать то, что необходимо, сейчас очень и очень проблематично. То есть, чем дальше развивается глобализация, тем более сложные производственные цепочки, в том числе и в научной сфере, создаются, тем более сложным становится этот процесс, тем больше должно развиваться сотрудничество, в том числе и трансграничное. То есть, конечно, можно, даже Америка с этим не справляется, то есть, она уже больше полувека притягивает к себе лучшие умы, да, то есть, у нее наилучшие шансы были создать у себя замкнутые внутри страны, производственной цепочки, но практика показывает, что это невозможно. Только где-то выборочно в оборонной сфере. Можно. У России такие цепочки есть, у Китая есть, у Соединенных Штатов. А целиком закрыться даже на 50% уже невозможно. Мир усложняется, он идет к какой-то новой организации, где там 20 лет назад писали, что национальные государства отмирают. Они, конечно, не отмирают, они просто перестают терять свою монополию, да, как вот говорили, да, когда кино появилось, говорили, ну, и транснациональные корпорации, международные преступные синдикаты и прочие, угу. международные компании, как Facebook, это все становится субъектом международной политики наряду с национальными государствами. Раньше были только национальные государства, и все. Да. А сейчас и корпорации, и информационные вот эти корпорации Facebook со своей уже финансовой системой, там, Telegram планирует создать, Facebook. И вот национальные государства, они к своему прежнему уникальному статусу там апеллируют и очень ревнуют к конкурентам. Но этот процесс, ну, по большому счету, его уже не остановить. Но что касается будущего национальных государств, там 20 лет назад, 30, наверное, модно было говорить на волне вот этих всех историй о конце истории, да, о победе либеральной идеи, что все они отмерли. Нет, нет, это вот как история с кино и театром. Кино появилось, и сказали, все, театр умер. Но театр не умер, он существует, да, но занял определенную нишу. То же самое будет происходить с национальными государствами. Они сейчас ищут определенную свою нишу, им хочется сохранить уникальный статус, не получится, они найдут в итоге свою нишу, но в этом поиске возможны и перегибы, которые сейчас наблюдаются и в торговых войнах, и все прочее.
Ну, это такое это сохранение на базе олдскула какого-то.
Ну, сохранение на базе олдскула, ну, знаете, по прогрессу, вот объективно, нужно просто понимать, где объективно прогресс, а где его подталкивает в ту сторону, в которую не нужно, допустим, той же России. И отделять зерна от плевел. Есть, нужно понимать, где процессы, которым бесполезно сопротивляться, и лучше в них встраиваться, потому что с этого бонуса поимеешь. А где процессы, которые искусственно там кем-то стимулируются, и их, в принципе, можно было.
Это конфликт отцов и детей, то есть новейшие корпорации управляются, например, молодыми людьми, а национальные все-таки государства, ими управляют люди, ну, скажем так, старой формации. И это такой новый виток конфликта отцов и детей, нет?
Ну, отчасти отцов и детей здесь по возрастную тоже линию сложно проводить, потому что национальными государствами правят и есть молодые люди младше 40, если брать крупное государство Макрон во Франции. Вот, то есть здесь не столько речь идет о возрасте, но вопрос, а Макрон, вот действие в рамках национального государства, он в какой мере учитывает интерес транснациональных корпораций, транснационального капитала, который его...
Насколько мозги пластичны, я об этом
говорю. Да, насколько мозги пластичны, это просто конфликт, да, между теми, кто не успевает за глобализацией, кому постоянные изменения, у кого постоянные изменения вызывают дискомфорт, и теми, кто в этот процесс встроился и является бенефициарами. И практика показывает, что жители крупных городов во всем мире являются бенефициарами этого процесса, они поддерживают глобализацию. А жители, потому что там уже социальная структура по-другому организована, люди более адаптивны, более атомизированы и больше подстраиваются под реальность. А жители таких традиционных местностей, малых городов, сельской местности выступают против этого. И это тоже просматривается не только. В США за Трампа голосовали реднеки, так называемые, а за демократов, которые там больше глобализацию проводят, побережье, которое больше завязано на международные...
Отношения.
В Турции, извините, то же самое. Сейчас тот же самый конфликт Эрдогана, который представляет ту точку зрения, которую у нас в стране называют консервативной, на самом деле она охранительская. Не нужно ничего менять, иначе будет хуже. За Трампа мы сейчас видим, за Эрдогана, прошу прощения, голосует глубинка турецкая, а против голосуют эти крупные города. И вот эти вот поражения последние на выборах, которые понес он, ну, фактически, до юра его партия, а де-факто он, потому что у них тоже там режим такого вождистского типа, персонализированного типа, означает, что города хотят тоже поддерживать курс на глобализацию.
То есть вы считаете, что консервативное большинство постепенно будет в меньшинстве и в итоге возобладают над ними? Вот это эмоциональное
совершенно верно. Совершенно верно. По одной простой причине. Потому что консервативное большинство перестает быть большинством просто с точки зрения численности, с точки зрения цифр. Потому что происходит другой процесс наряду с глобализацией, он ее во многом предопределяет, процесс урбанизации.
А Япония как
же? Все население... А в Японии нет... Нет, нет, стоп. Мы уже говорили, что к возрасту это привязывать не нужно. Да? Возьмите, извините, москвича 60 с лишним лет, который сейчас у москвичей 60 с лишним лет, у многих уже доминирует интернет в качестве источника информации. И его сверстника даже не из областного центра, а из моногорода, который сидит и смотрит центральный телеканал. Две большие разницы. То есть Япония, она как раз встроена в процесс глобализации целиком. Нет, мы говорим скорее не о возрасте людей, а о том, какая социальная среда их окружает. Да, жители мегаполиса это один культурный тип, психологический тип, и, соответственно, это влияет на политическую культуру. А житель глубинки – это другой тип. И по всему миру происходит процесс урбанизации, люди переселяются не просто в города, а в мегаполисы, да, а жители глубинки становятся все меньше. Этот процесс, опять же, происходит во всем мире, даже в так называемых отсталых странах. Есть совсем потерянные, там, те, кто считается потерянным, типа Африки, там отдельный процесс происходит. Но даже те страны, которые не относятся к западному миру, взять юго-восточный регион, Азию, там тоже в том же Китае. Китай, да, вроде не Запад, но там тоже происходит процесс урбанизации со всеми вытекающими последствиями. Там тоже глобализация набирает обороты. И китайские власти, они на самом деле к этому-то адаптируются. У них, смотрите, какие изменения в экономике произошли так за последние 30 лет, в информационной сфере. Они становятся, на самом деле, все более открытыми, но это открытость не означает, как у нас было в 90-е годы, когда все, пожалуйста, все флаги, гости к нам. Фильтры, конечно, должны устанавливаться, но это должна быть не стена, не железный занавес а-ля 20 век. Это невозможно сейчас уже. Это в Корее уже практически невозможно, в Северной Корее. А должна быть именно система фильтров. А проблема в том, что сторонники охранительской точки зрения, вот эти, как, кого назвали старым поколением, old school, они-то выступают, они не знают, не понимают, что такое фильтр, они выступают за строительство стен. Уж если мы не можем совсем...
Потому что они застали стены.
Потому что они застали стены. У них нет фильтра, это что-то новое. Это что-то новое, это изобретение 21 века, и что это, пока непонятно. А они застали 20 века, они социализировались там... В середине, там, в конце 20 века, когда политика стен этих еще 60-70-е, 80-е годы, она была эффективной. Поэтому они пытаются воспроизвести те практики, при которых они росли, при которых им тогда было, в принципе, комфортно.
Ага, Егор Егорович говорит, вот как раз к нашему с вами разговору. Непонятно, в чем все-таки прогресс. В том, что люди с детства тычут в гаджет и до 35 учатся непонятно чему, а работы как таковой все меньше.
Ну, это уже, знаете, вот такое ворчание, это я, поскольку преподаванием активно занимаюсь, это лет 5 назад преподаватели старой школы, кто старше 40, они все ворчали, что вот эти студенты там в гаджетах, они не...
Ну, это же просто средство.
Ну, это просто средство, но на самом деле это меняет саму парадигму преподавания, потому что, допустим, если раньше в классической школе и высшей, и там обычной школе задача была по максимуму впихнуть в ученика знания, потому что знания, они... нельзя было получить ему доступ, да, доступ в режиме онлайн, то сейчас можно, и не нужно в студента-ученика запихивать эти знания. Они есть, он подключен к мировой информационной системе через интернет. Нужно научить его искать эти знания и чтобы правильно составлять запрос, чтобы генерировать идеи. А это вот такое ворчание, узкого гаджета и все прочее. Нормально это все сочетается, это новая организация информационного пространства. Соответственно, по-новому у нас организуется общество, и оно становится более сетевым. Кстати, да, это тоже и представитель old school, как вы говорите, они по-прежнему считают, что общество иерархичное. И в этом они очень серьезно заблуждаются, когда пытаются оценить происходящие явления в современном мире, в том числе и протестную волну, которая носит сетевой характер, они все ищут иерархию. Где-то эти центры, которые руководят.
Ими управляют.
Да, которыми управляют. Во Франции искали иерархию с этими желтыми жилетами, иерархию спецслужб почти год. Не нашли, и все, поняли, что процесс... там сложнее, там есть управляющие воздействия, какие-то триггеры, которые... Но нету единого центра, каких-то центров, которые всем этим руководят.
А вот как раз по поводу триггеров. Помните, не так давно кто-то из представителей власти заявил, что вот потому что YouTube давал вот эту как нативную рекламу, пуш-уведомление по поводу акций, да, и поэтому люди якобы вышли. То есть это опять поиск вот этого какого-то управления. Масса.
Да, это поезд. Центра. Это вот у нас просто сейчас точка зрения, которая представлена во власти, которая доминирует, да, соответственно, она влияет на стратегическое целеполагание власти, в том числе и в случае реакции на протесты. Власти считают, что в России по-прежнему сохраняется иерархическое общество. Оно отчасти правда, но это касается малых городов и сельской местности. Что касается мегаполисов, то там организация становится все более и более сетевой. Поэтому пытаться найти там организаторов протеста, которые стоят во главе какой-то иерархии, без перспективно, потому что их просто нет. Там все сложнее устроено.
Харьковчанин говорит, полчаса уже слушаю, ничего не пойму, о чем гость говорит. Видимо, я готов за него продолжить. Как жить-то? Расскажите.
Как жить-то? Не нужно сопротивляться изменениям, да, нужно действовать по принципу, если процесс нельзя остановить, его нужно возглавить. Грубо говоря, если ты понимаешь, что нужно, идет какие-то опасные потоки информационные и прочее через какие-то границы, то нужно не стену ставить, потому что ее рано или поздно снесет, и скорее рано, чем поздно, а устанавливать фильтры. А вот фильтры какие должны быть, на это готовых рецептов нет. Вот над этим нужно думать.
Но при этом, смотрите, на этом фоне все равно же создаются некие, ну, будем так говорить, субкультуры, дауншифтеры, люди, которые отказываются от интернета, люди, те самые, например, пролайферы, которые категорически против не только абортов, но и там средств контрацепции, потому что мы должны быть ближе к природе, там, Бог дал зайку, Бог дал и лужайку, и так далее. То есть эти субкультуры, они все равно существуют. Насколько они чувствительны для вот этого процесса?
Ну, эти субкультуры, это как раз тот вариант, когда интересы меньшинства, они интегрированы в интересы большинства. Большинство же в любых странах не дауншифтеры, там, не я не знаю, сыроеды и прочее. Просто не все ходят строем в этой сетевой структуре. Есть такие меньшинство, которые дауншифтер, им нравится, им позволяют это делать. Есть меньшинство, там, экологи, им тоже позволяют это делать. Это сложная система сетевая, то есть это не то, что есть единая точка зрения, которую все должны придерживаться, остальные должны под нее подстраиваться. То, что тебе нравится, если это не противоречит закону, там, интересам большинства, то, пожалуйста, делай. Вот это вот новая сетевая структура.
Реальность.
Да, новая сетевая реальность, которая пока в мегаполисах.
У нас Павел Салин в гостях, директор Центра политологических исследований финансового университета. Сейчас информационный выпуск, потом вернемся.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.35 в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофона Евгения Волгина. Всем доброго дня еще раз. Павел Салин у нас в гостях, это программа «Умные парни», директор Центра политологических исследований финансового университета. 955-й говорит, национальные государства имеют свою культуру, свои ремесла, другие особенности. Вы хотите, чтобы лысые и голые по планете с айфонами гуляли на всех континентах? Как-то апокалипсис.
Почему? Ну, это вот лысые, опять же, искусственное заострение, да, лысые и голые. Ну, как вот советские фантасты, они же людей будущего представляли, как высокие, потому что нет ограничений для роста. Лысые, потому что голову не нужно греть, там и мозгов много. И худые, тощие, потому что физической нагрузки практически нет, все делают машины. Ну, это вот тоже такое представление. Ну, на самом деле, ну да. У национального государства своя культура. Вопрос, как эту культуру интегрировать. Вот, извините, вот взять Москву. Или там Питер, или другой любой крупный мегаполис. Есть культура этого города, а есть культура мегаполиса уже другой реальности. Понимаете, а есть, допустим, вот в России произошло то, что практически на всей территории страны у нас урбанизация состоялась во второй половине 20 века, во многом благодаря Сталину. Ну и все, исчезла русская деревня. Ну что, это плохо? Хорошо? Ну, это оно есть. Есть много писателей было, которые этот процесс описывали как трагедию. Мы их в школе изучали, там, деревенская проза.
Но при этом он же старался это сохранить путем отбора паспортов, это не выдачи и так далее.
Пытались это сохранить. Ну, они не культуру пытались сохранить, а дешевую рабочую силу. Там власти экономическими категориями действовали. Дешевую рабочую силу. Это не получилось. Исчезла русская деревня. Она осталась как элемент вот этого вот фольклора. Да, там есть показные деревни, куда иностранцы водят, и москвичей, которые хотят это увидеть. Хотя у них там деды еще в деревне жили, прадеды точно. Вот. Ну, да, вот так оно произошло. Происходит урбанизация. Не знаю, там, что будет через 200 лет, может, действительно голые лысые будут по планете бегать. Но точно это будут другие люди, не те, которые сейчас, и тем более не те, которые в 20 веке. Даже, наверное, с точки зрения внешних характеристик, заметьте, как средний рост человека увеличился за последние 30 лет.
Так, еще, когда надеешься на гаджет, я, кстати, ждала этого сообщения, это еще к вопросу о том, что в школе пытаются вот прописи сохранить, потому что все-таки нейросвязи в организме очень сильны, ребенка нужно сначала научить красиво писать и так далее, чтобы мозг развивался. Вот 569 говорит, когда надеешься на гаджет, атрофируется мозг. Черниговская так говорит, это вот Татьяна Черниговская как раз, которая нейролингвистом себя называет. Ей верю, а остальным не верю, потому что популисты и конъюнктуры.
Ну, есть такое, допустим, ученые западные, кстати, к нашему разговору в начале часа, западные ученые провели исследование, которое выявило, что, допустим, у тех же таксистов раньше очень хорошо мозг развивался, формировались новые связи между нейронами, потому что они не знали карту, они всегда искали новый путь. Вот основной способ развития мозга – это всегда вот не действовать, как вы говорите, олдскул по наезженным образцам, а всегда искать что-то новое, экспериментировать. Вот у таксистов раньше очень хорошо мозг развивался во всех странах, без всякой национальной специфики, потому что они постоянно искали новые маршруты, у них формировались новые связи между нейронами. А как появились вот эти вот навигаторы за последние 5-7 лет, этот процесс пошел в обратную сторону.
Дает них... три пути, и все, и сам
он даже, дает, вот не формируешь все, и да, действительно, мозг атрофируется. Ну, это как бы побочная сторона технического прогресса. Поэтому даже в условиях технического прогресса что-то он жизнь облегчает, а где-то люди пытаются искать для себя что-то новое. Сейчас стали гораздо больше путешествовать. Причем не по наезженным маршрутам, как раньше, с путевкой. Взял путевку, тебя погрузили где-то в автобус или в поезд, все. И дальше только тебя через 2-3 недели, через месяц выгрузили возле дома. Нет, люди берут билет и сами строят свои маршруты, все прочее. Они таким образом пытаются компенсировать предсказуемость жизни в условиях технического прогресса. Так что здесь нельзя говорить, что жизнь заканчивается, и все только ходят, как эти, в гаджеты тыкаются. Нет, люди, человек – существо любопытное, и он пытается всегда искать что-то новое. Это свойство человеческой природы. Это именно из-за этого свойства люди и выжили как вид. Поэтому нужно понимать, в том числе и властям, которые хотят противостоять объективным каким-то процессам, что людям всегда нужно предлагать что-то новое, а не говорить, что не нужно ничего менять, иначе все будет только хуже. Это... Может быть, оно так и будет, но люди этой точки зрения не поймут.
Но, с другой стороны, я сейчас, Павел, сразу вспоминаю высказывание, по-моему, даже человека, которого называют там, одним из разработчиков всемирной сети, в смысле интернета, когда он говорил, что я думал, что интернет будет это кладезь информации, а на самом деле посмотрите, что интересует людей. Это котики и порно. Ну, то есть, все равно основная часть, условно, людей будет как такой немой потребитель всего подряд. И только другая часть, которая сумеет не только адаптироваться, но и будет генерировать эти идеи, эти люди будут, ну, скажем так, самыми умными, без атрофированного мозга и так далее.
Совершенно верно. А прогресс технический, он не меняет структуру человеческого общества. Она устойчива уже на протяжении там, сотен тысяч лет, может быть, миллионов лет. Человеческое общество, любое, там, в зависимости от страны, колеблются конкретные цифры, и их соотношение даже в зависимости от конкретной там, социально-политической ситуации, состоит из трех частей. 5% условно всегда нонконформисты, они всегда будут против. Угу. Это те, кто обусловливал выживание племени, когда заканчивалась кормовая база в том месте, где они находились. 15% вот так называемые ситуативные конформисты. Это те, кто в зависимости от ситуации либо ищет чего-то новое, либо ориентируется на отску. А 80% это просто конформисты, которые всегда будут идти за 15%. За остальными. Это классическая структура общества. И в силу того, что эти 15%, ну, у них там мозг отчасти по-другому устроен, здесь уже ученые более квалифицированный ответ дадут. Вот эти вот 15%, ну, и плюс 5% нонконформистов, они как раз под это все изменения адаптируются. А остальные идут за этими 15%. Так происходит в техническом прогрессе, так происходит в политике, то, что сейчас вот происходит с этой мировой протестной волной. Сейчас вот эти изменения, это все обусловлено структурой человеческого общества, и это тоже не поменяешь. Эта структура 5-15-80, она обеспечивала выживание человека как вида.
Мировая протестная волна, вы имеете в виду, что это события одного порядка, скажем так,
да.
Точнее, процессы, не события, а процессы одного порядка. Желтые жилеты, Москва,
да.
Петербург, Гонконг.
Фундаментально это события одного порядка. То есть сейчас происходит фундаментальный слом в там, процесс. Отчасти это обусловлено техническим прогрессом. Да, сейчас люди по всей планете, ну, за исключением, опять же, территорий, которые считаются потерянными, вроде Африки, и то там тоже какие-то процессы происходят.
Китай,
в Азии, Китай, ну, а Гонконг это что? Китай, что это де юре, это Китай. Ну, вот. Все находятся в поисках чего-то нового. А власти, как вы говорили, олдскула, они пытаются этому как-то противостоять. Где-то они возглавляют это, как во Франции, там, отчасти удачно, Макрон пришел, отчасти неудачно. Где-то пытаются жестко противостоять, где-то не успевают за моментом, как в Соединенных Штатах. Ну, в целом, да, вся планета сейчас пришла в движение, вот эта вот мировая протестная волна, контрэлитная, как ее принято называть, это следствие, в том числе и технического прогресса, это процесс, который нельзя остановить, его можно только возглавить, в него можно встроиться.
А, это напоминает мне события, если я не ошибаюсь, второй половины все-таки, нет, второй половины 60-х и 70-х годов,
да.
Когда менялись режимы на светские, через военных на светские режимы, то
да,
есть Северная Африка
верно.
И так далее.
В 60-е годы тоже такая волна была в мире, мы видим, что мир не развалился, он существует. Советский Союз, он обошел стороной, только по касательной, там вот эти вот протесты в 68-м году. Восточную Европу уже более серьезно затронула, Чехословакия.
Uh-huh.
А Западную Европу, вот вы сейчас привели примеры из стран, так называемых, третьего мира, Западная Европа, вот эта левая волна и все прочее. Но поскольку там политсистема, она изначально настроена на адаптацию, не на сопротивление, а на адаптацию, то она, в принципе, это все ассимилировала и, более того, сумела поставить себе на службу. Потому что лидеры этого протеста на Западе конца 60-х годов, Хиллари Клинтон, кстати, была левачкой, там есть фотографии, как она с трибуны, бывший министр экологии Йошка Фишер ФРГ, который в нулевой год занимал, они же все леваки, почти террористы. Ну, Клинтон нет, а Фишер почти вообще был террорист. Их сумели ассимилировать и поставить на службу, потому что там политсистема, она адаптивна, она не сопротивляется, она в себя интегрирует.
Система, значит, это люди просто такие, они другие.
Да, это люди, потому что это заточено все под обновление. Есть система, если ты хочешь быть успешным в этой системе, системе, значит, ты должен под нее подстраиваться. Если система заточена на обновление, значит, ты должен постоянно обновляться.
Обновление, хорошо. Революция 17-го года вроде бы была заточена на обновление, но по факту все старое сломать и вроде новое построить, но это обновление или нет?
Совершенно верно. Революция 17-го года, она произошла потому, что политсистема Российской империи не была заточена под обновление, потому что те факторы, которые к ней привели, они вообще-то начали формироваться с середины 19 века. Да, и какие-то власти, здесь уже персоналистский фактор действует, но какие-то власти, как Александр II, реагировали на это, отменили крепостное право, а кто-то действовал наоборот, как Александр III, кумир всех наших охранителей. В итоге те противоречия, которые накапливались, когда, ну, там, по Ленину, там, производительные силы развиваются, а политсистема не меняется. Противоречия, которые накапливались сначала в экономике, потом в обществе появились новые социальные слои, которые хотели политической власти, а им не давали, потому что при наших предках разночинцев не было, что дворянство — опора режима. В 18 веке оно так и было, а в начале 20-го уже не так. Ну вот. И, соответственно, накопились эти противоречия, это привело к насильственному слому, потому что если бы не было контрреформ Александра III, если бы не было невнятной позиции Николая II, то осмелились предположить, что и революции со страшной мясорубкой гражданской войны тоже бы не было. А вот эта революция и гражданская война — это та страшная цена, которую наша страна заплатила за то, что на власти находились представители те, кого назвали old school.
7373-948, телефон прямого эфира, 7373-948. 344-й говорит, у вас теперь новый, другой телеграм-канал, да. Радио говорит МСК латиницей в одно слово. Это наш телеграм-канал, где вы новости можете читать, а куда сообщение прислать, это говорит МСК-бот, он не менялся. Давайте вас послушаем, наденьте, пожалуйста, наушники, Павел. Угу. Алло.
Добрый день.
Да, Сергей Алексеевич, пожалуйста.
Павел, а вот какое общество строится в России? Каков образ будущего, на ваш взгляд? Вы видите какую-то либо идею развития? И у нас есть институты, которые являются носителями традиционных ценностей.
Спасибо, принято. Давайте я вам наушники
поправлю. Замечательнейший, да, да, я сам поправлю, спасибо. Замечательнейший вопрос, потому что мы сегодня как-то так все теоретизируем, а сейчас перешли плавно от теории к практике с помощью вопроса нашего слушателя. Да, потому что проблема-то основная, да, то есть Россия, вот у нас говорят, что Россия — это исключение из правил, там...
Особый путь.
Особый путь, да, в 90-е годы говорили, это особый путь, но Россия должна показать миру так, как не нужно жить, мы одни ошибки совершаем, сейчас наоборот, что мы поступаем только правильно. Россия не выпадает, на самом деле, из общемировых трендов. Во всем мире запрос на обновление, на образ, другой образ будущего, ну, там с национальной спецификой, в Азии свой, на Западе свой. И в России этот запрос вызрел, перезрел, образ будущего. А действующая там политсистема, она не предлагает этого образа будущего. Образа будущего нет. Позиция там действующей власти явочным порядком, а точно та самая, про которую мы говорили. Не нужно ничего менять, или будет хуже. Ну, это называется на концептуальном уровне стратегическое терпение. Нужно чуть-чуть подождать, мировая конъюнктура изменится, и нам опять повезет. Мы попадем там, цены на нефть вырастут, или что-то еще вырастет, или новый Крым произойдет. Ну, в общем, нужно подождать, ждать и держаться, да. Не строить какие-то планы на будущее и идти по пути их реализации, а просто подождать. Нужно законсервировать нынешнюю ситуацию. То есть то, что называется консерватизм, это на самом деле охранительство. Как говорил Победоносцев, в конце 19 века Россию нужно подморозить, чтобы она не гнила. Вот это самое сейчас и происходит. Поэтому образа будущего нет. Есть модернизированные слои населения, у которых все больше и больше вызрел запрос на это будущее. В начале десятилетия это были только москвичи, немножко питерцы. Это были узбиваленточные протесты. По всей стране не было такого запроса. И власть с этими протестами поэтому справилась, опираясь на провинции, на молчаливое большинство в провинции. А сейчас и в провинции вызрел этот запрос. Ну, вот, и вот мы имеем то, что имеем, все эти протесты и прочее.
Ну, протесты пока несколько напоминают просто сам процесс протеста,
да.
Потому что разве те люди, которые выходят на улицу, они предлагают какой-то образ будущего? Или
вот
они приходят к этим олдскульникам, которые, а вы нам предложите, а мы подумаем, нам понравится или не понравится, иначе мы будем митинговать.
Нет, сейчас процесс следующий, вот эволюция. Да. Сначала, ну, когда уже к 17-му году ставка на статус-кво себя исчерпала, сначала...
17-й, в смысле наш
17-й. 2017 перед президентскими выборами, то большинство населения, в том числе и в провинции уже, и об этом гендиректор ВЦИОМа господин Федоров тоже говорил, что уже летом 2017 года он говорил, что впервые за 25 лет в России запрос на изменения превышает запрос на стабильность. Впервые с конца 80-х, начала 90-х годов. Это тогда уже наметилось. Тогда население стало обращаться к тем, кого называть олдскульниками, дайте нам образ будущего. Об этом там много на круглых столах говорили, я тоже участвовал, я верил в то, что это не только трёп, но и что-то реальное. В итоге это вылилось в предвыборный трёп. Ну, была избирательная кампания, власть там послала сигнал, что она готова меняться, там, представить какой-то образ будущего, сокрушительный результат, в позитивном смысле, там, исторический рекорд за историю постсоветской России, а потом власть опять продемонстрирует, что менять она ничего не собирается, а если где-то и будет менять, то только в худшую для граждан сторону, как там с повышением всего, чего можно. Вот. И тогда население уже сказало, не, ребят, давайте-ка мы против этого. И вот сейчас она говорит, мы против этого, против всего, что-то нужно новое. А вот позитивной повестки, действительно, вы правы, пока нет. Она появится, об этом уже начали говорить, думаю, появится в 2020 году. Но как только она появится, позитивную повестку протестующих, все, тогда уже с властью-то говорить особо никто не будет. А осталось времени полгода,
почему в 2020 году? Вы думаете, что кто-то появится, ну, кто-то процесс. Вот сейчас сидит и придумывает, пишет, черновики выбрасывает,
ну,
и так далее?
Ну, во-первых, уже сидят, уже в СМИ эта повестка выбрасывается, да, но она пока такая, скорее, еще больше отрицательная. Там, против чего? Против активной внешней политики, против там, социального расслоения
пацифизм
и все прочее.
Какой-то, вы
считаете? Не, не пацифизм. Ну, вот эта вот повестка, которую идеологи протестующие несистемной оппозиции выбрасывают, она пока скорее негативная, чем позитивная. Но есть попытки притрансформировать ее в позитивную, и попытки эти принесут результат. Я не знаю, как будет развиваться. Тренд, он вполне очевиден, он ясен, куда все развивается. Это к бабке не ходи. То есть еще полгода назад было ясно, даже там год, летом прошлого года, когда этот перелом общественного мнения стал заметен всем, кто наблюдает за ситуацией. А как это будет развиваться? Я, например, не ожидал, допустим, что в начале августа будут столь массовые акции протеста в Москве. Я думал, что пойдет по синусоиде, и что реально после массовых акций 20 и 27 все до осени пойдет на спад. Не рассосется, как рассчитывают там некоторые власти, а пойдет на спад. А ну вон, 3-го, 10-го вообще там беспрецедентно для лета. То есть тренд, он очевиден, в принципе, все развивается так, как оно, как и прогнозируется, а вот динамика очень-очень такая нарастающая.
Ну, кто-то будет говорить, просто вышли, потому что нету денег для того, чтобы за границу ездить.
Ну,
ну
да,
далее.
За границу, шубы. Ну, это, знаете, это как в 2012 году там сказали московские шубы, да, только сейчас уже с провинции это не... Провинция этим аргументом не будет верить, потому что там тоже не очень хорошо. И вопрос в том, что если по старым лекалам, да, то я говорю, то 20-й, конец 20-го, 21-й, а если все будет так быстро, как летом развиваться, то, может быть, и в конце этого года, не знаю.
7373948, кого? Давайте вас послушаем. Здравствуйте, алло. Алло.
Добрый день. Здрасте. С вами говорит Виктор Михайлович.
Да, Виктор Михайлович, пожалуйста.
Павел, вот такой вопрос. Я по образованию инженер, и прежде чем что-то делать, всегда проходил анализ предыдущих подобных задач. Вот очень много у нас положительных и отрицательных сторон было в Советском Союзе. Вам известны кто-нибудь, кто пытался бы обобщить положительный и отрицательный опыт Советского Союза для построения более прогрессивной будущей модели?
Угу. Угу. Спасибо большое за вопрос. Вопрос тоже замечательный. Да, есть такие люди, они известны, и они находятся в Китае. В Китае целый институт, даже несколько институтов занимаются изучением советского опыта, и те реформы, которые делает Китай с конца 80-х годов, они во многом строятся по советским лекалам, по лекалам НЭПа, но с учетом советских ошибок и китайской специфики. Китай учел советский опыт, учел ошибки, и за 30 лет это дало, принесло какой-то потрясающий результат. А вот в России никто этот опыт не изучает, потому что в России смотрят либо на одну сторону, там в 90-е годы высвечивались одни стороны советской действительности, сейчас высвечиваются другие, прямо противоположные, а комплексного анализа никто не производит, потому что это не нужно здесь, внутри страны.
Это все сведется к тому, что Сталин хороший или Сталин плохой.
Вот правильно, да? То есть сводится к тому, что Сталин хороший, либо в смягченном варианте Сталин эффективный менеджер, либо что Сталин тиран и кровопийца. А вот каким образом при Сталине не Сталин, подчеркну, а делал все-таки народ, все, а заводы строил, а не Сталин. Вот, а каким образом при Сталине была создана экономика, там это такая, скажем, рентабельная, да? Какие наработки из прошлого советского опыта, там, я не говорю сейчас про Сталина, из прошлого, могут учитываться, могут не учитываться, такой анализ не проводится. То есть копируется определенная часть советской действительности, там, как, допустим, как советская экономика на коротком периоде, на коротком отрезке, она развивалась за счет оборонки. Эффективно это было с конца 50-х до начала 70-х, потом она начала входить в кризис. И вот этот образец, он берется, этот вот этап, он берется сейчас за образец. Да, давайте развивать только оборонку и все остальное. А то, что общество изменилось, не учитывается, то, что мировая конъюнктура изменилась, то, что у России гораздо меньше ресурсов Это тоже не учитывается. Поэтому на наших ошибках вообще-то учатся китайцы, а исторический опыт внутри России не нужен. Но на самом деле в советское время тоже никто не учитывал исторический опыт. В советское время, в 60-м годам, начали накапливаться такие же противоречия, как к концу Российской империи. И были представители элиты, которые это чувствовали. И тот же Косыгин пытался провести реформу. Вот я говорю, что если бы там провели реформу на исходе Российской империи, которые назрели, перезрели, то не было бы революции. Если бы Косыгину, бюрократия не съела Косыгина и провели бы реформы косыгинские, не было бы у нас развала СССР. Было бы другое государство, и через хаос там начала 90-х мы бы не проходили.
Так в том-то дело, что, может быть, у нас такая просто историческая судьба, если она существует, вот, вообще проходить через потрясение. Просто вот, это понятно.
Вот, вот давайте вот здесь мы вот в мессианизм отрицательно не будем впадать. Потому что, во-первых, это не так. А во-вторых, очень не хочется в это верить, потому что если сейчас повторится история с поздней, с поздней Российской империей, если повторится история с поздним Советским Союзом, а пока все разворачивается по такому же сценарию, запрос на изменения и предпосылки для изменений назрели и даже перезрели, а власть на них не хочет реагировать, мы опять, но в более мягком варианте, повторим не ситуацию 17-го года, даже не 91-го, но что-то такое грандиозное и негативное для большинства случится. Поэтому для того, чтобы избежать этого негативного сценария, нужно всем меняться, и обществу, и власти.
А Совет при президенте по правам человека проанализировал информацию о событиях 27 июля в центре Москвы, и Совет говорит, что не нашел признаков массовых беспорядков, хотя уголовное дело есть, задержанные есть. И члены Совета еще, и мы вчера с Иваном Засурским на эту тему говорили, и он говорит, что как бы мы аккуратные формулировки используем, но все-таки вот полиции нужно было как-то иначе действовать, как-то где-то пережали, где-то перекрутили и так далее. И это нужно, скажем так, как-то еще осознать. С вашей точки зрения, кто это будет осознавать? И действительно ли есть чего опасаться и о чем беспокоиться? Или, опять же, приводит в пример, а как действует полиция в Гонконге? А как действует полиция, когда была Occupy Wall Street?
Да. История. Совершенно верно. Здесь речь идет о том, что в элите он наметился раскол, и он усугубляется по относительно того, относительно стратегии реагирования на текущие выводы. Есть настроенные жестко, что нужно давить, ни в коем случае не уступать, иначе уступки будут восприняты как признак слабости власти и повод для новых уступок. И эта точка зрения сейчас доминирует, она представлена силовиками. А есть в элите, скажем так, ну, как назвать, реалисты, это комплиментом будет сказано, ну, умеренные прочие, которые... Центристы, пытаются, что, ну, центристы, да, реалисты, которые понимают, что ситуация гораздо более сложная, и то, что вот ситуация внутри страны, скажем, очень слабо коррелирует с действиями внешних игроков, да, выразимся так дипломатично, что это обусловлено в первую очередь внутренними причинами, и нужно как-то на эти внутренние причины реагировать. И вот это вот разногласие, они все больше и больше проявляются в публичном поле. Даже бывшие силовики уже выступают, да, вот сенатор один, да, вступил, бывший, да, командир ОМОНа Иркутского заявил, что это тоже беспрецедентный сигнал, чтобы силовик, представитель силовой корпорации, пусть и бывший, заявил, что ОМОН в целом действовал неправильно, не отдельный какой-то там сотрудник, который женщину ударил, да, по которому уже все абсолютно прошлись, а силовики в целом действовали более жестко. Это тоже беспрецедентно. Этот вот трещина, это появилась буквально 2 недели назад, и за 2 недели она уже так разрослась, а что будет через месяц?
Так вот как раз здесь вопрос. Может быть, проблема в том, что есть ли, скажем так, у власти готовность воспринимать некую субъектность общества, и, во-вторых, если у тех людей, которые выходят, скажем так, позиции и потребность быть действительно услышанными, то есть что-то конструктивное предлагать. Потому что иногда кажется, что некоторые выходят, вот эти довольные фотографии, когда кого-то винтят, люди снимают это все. Но это какой-то, как, скажем, не флешмоб, а как это правильно назвать? Субкультурка тоже такая, нет?
Совершенно верно. Здесь большая проблема, что власть и общество не слышат друг друга. Власть не готова меняться, она не готова воспринимать общество как субъект. Более того, в прошлом году власть отказалась от договора формы общения с обществом от общественного договора, с которого придерживалась с начала нулевых годов, неважно, какой был общественный договор, денег, или экономический, нет, был уже геополитический договор с 2014 года, денег нет, зато есть Крым, и он 3 года действовал вполне нормально. Сейчас нужно предлагать какой-то новый договор, вместо нового договора жесткие директивы сверху. Все, у нас мобилизационная экономика, страна в войне, и, пожалуйста, будьте добры подчиняться приказам, иначе не будете подчиняться, вас расстреляют, как вот в этих сериалах про Великую Отечественную войну, которых сейчас очень много. Это с одной стороны. То есть власть не соответствует нынешней ситуации, там, задачам текущего момента. С другой стороны, общество, те протестующие, которые говорили, они готовы к изменениям, они хотят, чтобы их услышали, но у них нет позитивной повестки. Но это, скорее всего, пока. Но когда позитивная повестка появится, то изменения пойдут гораздо более быстрыми темпами, чем они даже идут сейчас летом.
Насколько вы признаете, Павел, риск того, что некие несистемные или извне какие-то, я не знаю, институты, люди, общество и так далее, Вашингтонский обком, на который валят и так далее, могут вмешаться в это дело, и поэтому вот эта охранительная функция государства, она включается на мощную, на полную, потому что из протеста за подписи все это вылилось в то, что как будто последний рубеж перед Кремлем остался.
Ну, понятно. Вылилось это потому, что московские выборы стали лишь поводом, а причиной стало недовольство фундаментальное население, не только в Москве, по всей стране. А что касается роли внешних игроков, знаете, здесь один к одному можно скопировать заключение комиссии Мюллера относительно предполагаемого российского вмешательства в Соединенные Штаты. Угу. Были попытки вмешательства? Да, были. Дали они какие-то результаты? Не дали. Потому что если бы не было твита вот этого американского посольства, про который говорили, если бы не было пуш-уведомлений, то численность участников протестных акций и интенсивность этих протестных акций была бы та же самая.
Ну, тогда, получается, государство в конечном итоге признает субъектность общества или нет?
Очень хотелось бы на это надеяться, а если не признает, то мы с вами уже сегодня говорили о негативном российском опыте и начала 20 века, и конца 20 века. Не хотелось бы в эту реку входить третий раз.
Павел Салин у нас был в гостях, директор Центра политологических исследований финансового университета. Павел, спасибо, приходите еще.
Спасибо.